Маша Лавыгина. «Компот из сладкой лжи». Читает Светлана Шаклейна. Первое. Все начиналось, как в плохом кино. Другая с ним. Ты злишься, плачешь, но... Все стихи в книге написаны автором. Пальму первенства по строгости наказания за супружескую измену держит Республика Папуа, Новая Гвинея. Например, в округе Маданг, где действуют древние папуасские законы, обманутым мужьям не только разрешено, но и предписано обезглавливать любовников своих жен. Жен при этом не убивают, но перед казнью осужденный должен съесть палец своей любовницы. Наденька поежилась, аккуратно закрыла крышку ноутбука и подошла к окну. Господи, ужас какой! Обезглавить, съесть палец! Воистину, да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! Надя отмахнулась от назойливого комара и закрыла форточку на шпингалет. Быстро темнело. Шел дождь. Еще летний, августовский, но уже настойчиво напоминающий о промозглой осени и неминуемой грязи, которая продержится до конца ноября, а то и до Нового года, пока окончательно не сцепится ночными морозами и не покроется снегом. Но белое покрывало обманчиво в своей невинной чистоте. Под ним, как известно, все та же грязь. И стоит солнцу войти в силу, как она вновь вылезет на поверхность. Чарушина коротко вздохнула и задернула занавеску. Черт ее попутал приехать на дачу посреди недели. Вокруг тишина, даже собак не слышно. Нарушают это оцепенение только гулкие удары дождя по крыше и жалобные стоны половиц под ногами. Надо ехать. Не доросла она еще до этих одиноких вечеров, не дозрела. Продать, что ли, дачу? Нет, жалко. Дом еще крепкий, обжитой, и лес замечательный, река в километре от поселка, и до города совсем недалеко. Просто настроение вдруг стало зависеть от погоды. Что это? Надвигающаяся старость или врожденная глупость вкупе с метеозависимостью? «Разочарование в профессии», — сказала Надя и погрызла ноготь. «И в любви». Осознавать это было очень больно. Она понимала, что не пропадет. Дача вот есть и родительская квартира в городе, в которую она переедет от своего жениха, Ржевского. Автомобиль, его подарок, тоже, наверное, останется у нее. Павел всегда был порядочным человеком в плане имущества, но оказался редкостной сволочью в смысле верности. Надя могла бы догадаться об этом еще тогда, когда они только начали встречаться. Но кружева из слов и поступков, которыми Ржевский украсил ее жизнь, были удивительно нежны и необходимы ей как воздух. Он появился в ее жизни, чтобы свести с ума. Это была любовь с первого взгляда, но не до последнего вздоха, как оказалось. 30-летний харизматичный мужчина, владелец рекламного агентства, нравился всем, особенно женской части. Но Надя воспринимала это как должное и не попрекала его. Брала пример с матери, которая всю жизнь была тенью своего мужа. Полгода назад отец умер от инфаркта прямо на своем рабочем месте. В конторе он оставался один, потому что частенько задерживался, чтобы поработать в тишине, и когда его спохватились, было уже поздно. Они с Ржевским вернулись тогда из первой совместной поездки в Италию, к похоронам, вместо того, чтобы объявить о своей помолвке. Как-то навалилось все сразу, а теперь вообще рассыпалось на мелкие осколки. Ей 25. У нее нет детей и серьезных материальных проблем. Самое время начинать новую жизнь. Мать Наденьки, Ольга Аркадьевна, приобрела симпатичный домик под Ялтой, чтобы разводить розы и георгины, как и планировала еще при жизни с мужем. Находиться одной в их большой квартире она не хотела. Да и Надя настаивала на том, чтобы мать сменила обстановку. В конце концов, лучше возвращаться в прошлое, когда ты пропитан солнцем и просолен морской водой. За родительницу она не переживала, а у нее до этого момента был Ржевский. Еще совсем недавно они с Павлом провожали Ольгу Аркадьевну к морю. На вокзале царила извечная суматоха. Вещи уже были уложены в удобное СВ, проводнику были даны четкие указания окружить пассажирку вниманием, Ольгу Аркадьевну должны были встретить по приезду и доставить к воротам ее новой дачной резиденции. Наденька льнула к своему жениху, полная уверенности в том, что обрела настоящую бетонную стену в его лице. За 5 минут до отправления Ржевский вдруг предложил Наде слетать в Ялту на Новый год, а потом задержаться там на все праздничные дни. Конечно, для этого ему придется много и плотно работать, но ведь рождественские праздники — это лучшее, что создано для семьи. Наденька моментально нарисовала в голове чудесные вечера у камина. Да-да, в этом домике был камин. Прогулки вдоль кромки остывающего моря, теплые вязаные шарфы и свитера и жаркие ночи под тихий шепот прибоя. Надя с матерью не поехала, даже на неделю, хоть Павел и уговаривал ее, потому что не видеть Ржевского, красивого, уверенного в себе синеглазого брюнета, было выше ее сил. «Только вместе», — заявила она. «Везде и навсегда». Что ж, мечты сбываются тогда, когда сами посчитают это нужным. Все эти дни на даче в Кукушкино Надя думала о том, не поторопилась ли она. Как сказать матери о том, что произошло? Для нее это станет очередным ударом. Как и заявление об уходе из коллегии адвокатов, которое она в сердцах положила перед другом отца, старейшим адвокатом дядей Томом. В своем уютном кабинете он влил в нее полграфина воды и напичкал валерьянкой, а затем уговорил взять небольшой отпуск, чтобы подумать и отдохнуть. Следовало бы заменить 2 первых буквы в слове «отдохнуть» на 1 «С», и тогда фраза получила бы иное звучание, которое как раз и определяло ее нынешнее состояние. Сдохнуть. Хотелось сдохнуть. Она не могла себе представить, как будет жить без Ржевского, без работы и без планов. Планы, разумеется, можно было придумать, но вот истребить с их помощью душевное смятение теперь вряд ли получится. Если бы отец был жив, он бы вставил ей по 5-е число и разложил бы по полочкам ждущие ее перспективы. Чарушин был нежным отцом и хотел, чтобы его милая славная девочка была защищена и благополучна. Надя грустно усмехнулась. Знал бы ее отец, сколько любовниц было у его будущего родственника. А может, знал? Сама-то Надя, конечно, их не видела и не считала. Откуда она могла знать, как долго и часто Ржевский менял свои перчатки? До того самого случая она не заставала его в пикантных ситуациях, о которых рассказывают в анекдотах. Получается, Ржевский умело водил ее за нос, а она позволяла ему это делать. Верила ему и не обращала должного внимания на ночные звонки и поздние возвращения. Надя, в отличие от Ржевского, была домоседкой, а лето вообще предпочитала проводить на даче. Здесь ей особенно хорошо работалось, так что в город она приезжала отдохнувшей и наполненной живительной энергией, которую получала от окружавшей ее природы. Дела, которыми они занимались в конторе, касались в основном гражданских споров, имущественных претензий и алиментов, и это было неимоверно скучно. Отец Наденьки настоятельно рекомендовал ей осваивать именно эту нишу, искренне считая, что работа над уголовными преступлениями портит женскую сущность. И Наденька очень старалась, чтобы он ею гордился. Собственно, именно последнее бракоразводное дело и раскрыло ей глаза на отношения с Ржевским. А ведь она верила, что с ней такого никогда не произойдет. За то время, которое они были вместе, Павел приручил ее словно дикого котенка. Он считал, что Наденька создана для тихой семейной жизни и постоянно уговаривал ее бросить все и посвятить себя ему. Клятвы, которые он говорил, глядя прямо ей в глаза, стали лишь подтверждением ее счастливого неведения. «Чарушина, я твой навеки, ты очаровала меня». Говорят, любовь живет 3 года. Да какая, собственно, разница, сколько лет она живет? Люди забывают добавить, что потом любовь может десятилетиями еще корчиться в конвульсиях. И чем сильнее было чувство, тем болезненнее будут судороги. «Скотина ты, Ржевский, и грязное чудовище. Как же я теперь без тебя?» Внешне Наденька была совершенно спокойна, но изнутри ее просто разрывало от обиды и злости. Ее вполне можно было назвать хорошенькой. По материнской линии в ее роду отметились польские евреи, а по непроверенным воспоминаниям отцовой бабушки — даже цыгане. От всего этого симбиоза Наденькин портрет представлял собой примилую шатенку с карими глазами, немного вздернутым носом, округлой фигуркой и умело скрываемой страстностью, что являлось неоспоримым доказательством прекрасного выбора, который Ржевский просто-напросто просрал, говоря околоюридическим языком.